Дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Меня зовут брат Андрей, мне 48 лет. Господь подарил мне большую семью, у меня 10 детей, старшему 18 лет, младшеньким двойнята у нас, им 5 лет. Я благодарен Богу за то, что Он меня нашел и приобрел для себя, в церкви определил, семью даровал, служение доверил. В Краснодарском крае есть город Тимошевск небольшой, там примерно 50 тысяч жителей. У нас есть 3 церкви нашего братства, я пресвитер одной из церквей. Сейчас здесь нахожусь вместе с братьями в библейской школе, а сейчас вместе с вами я хочу предложить текст один для рассуждения, тема, которую считаю для самого себя очень важной. Поэтому о чем переживаю, о чем думаю, о том и буду проповедовать. Текст этот записан в книге Неемии, глава 5, стих 14 и 15. «С того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской, от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию». Трудное время, в которое жил Неемия, нужно было делать часто определенные заключения, выводы, выборы в жизни своей. Он пришел в землю, ту, которая еще совсем недавно была превращена в полные развалины. Город Иерусалим, храм разрушенный. Но с течением времени Господь снова оказал милость своему народу. И ранее был уже построен новый храм, храм Зарававеля. В этом храме происходило уже служение, и на тот момент, когда Неемия пришел в Иерусалим, в храме уже 70 лет служение проходило, именно во втором храме. Но не все там было так, как нужно. Некоторые комнаты в Доме Господнем были заняты не тем, чем нужно. Народ был отягощен, обременен. Защиты достойной у них не было, потому что развалины они так разгрести и не успели до конца. Не потому, что времени не хватало, а потому, что не было сил, потому что тяжесть жизни навалилась на плечи народа, который пришел туда. Кстати сказать, не все хотели возвращаться из вавилонского плена, потому что там у них жизнь уже была более-менее устроена, а идти и смотреть на эту разруху кому хотелось, когда не было никаких коммуникаций, не было домов, не было центров определенных, и даже защититься трудно было, а ведь сколько было в то время разбойников, войск противников и так далее. Но кто-то пошел из людей, кого-то принудили пойти туда. И вот теперь уже вроде бы наладилось что-то. Неемия приходит, он был назначен областеначальником, но видел, что не все там совершалось так, как он понимал правильно. Он посмотрел на тех областеначальников, которые были до него. Они брали с людей хлеб и вино. Они брали больше положено, больше этих налогов, которые были наложены, более 40 сиклей серебра. Они брали лишнее вино, лишний хлеб с народа. И даже слуги тех областеначальников господствовали над простым народом. Они просто забыли, не понимали своего положения, но они думали, что если у них господа начальники, то и они имеют право командовать, управлять, руководить и даже угнетать бедный народ. Когда Неемия посмотрел на все это, то стал перед выбором, что ему делать. Теперь он областеначальник, ему, или же нужно влиться в уже существующий порядок, или же этот порядок изменить. Два варианта. Первый более легкий. Люди к этому уже привыкли, хоть и трудно, и невыносимо им было, но они уже определились, что это их доля, что это их судьба. Если поменять весь этот строй, это равносильно революции, когда меняются методы, структура управления, обычно не все с этим согласны. Есть существующая оппозиция, это всегда так было и есть. И сможет ли он с ней справиться или не сможет, но внутри он понимал, что это неправильно, это плохо. Это недостойно перед Богом, который явил милость народу своему, и храм стоит, где можно Богу служить. Но стена, конечно, разваленная, иерусалимская. Да, он мог бы просто развалины восстановить, он мог бы просто взяться за одно дело, поставить защиту, отстроить стены. Но он решил не поступать так, как поступали до него. Плохо. И он об этом написал. Написал эти слова. Они просто для нас звучат, но сколько в них заложено. Он говорит: «Я же не делал так». А почему Неемия так не делал? Ведь все так делали. Ведь все к этому привыкли. А он решил занять совсем противоположную позицию. Но что его к этому побуждало? Почему он решил занять это положение? И он объяснил: «Я же не делал так по страху Божию». Братья и сестры, мы с вами тоже живем в разных обстоятельствах жизни. Сложных или чуть менее сложных. Но немало у нас всяких переживаний, трудностей. И мы с вами тоже понимаем, что что-то изменить к лучшему, это бы правильно было, но это очень сложно. И мы хотим не делать чего-то плохого, у нас есть эти желания, но не всегда получается, потому что все так живут, люди к этому привыкли. И для кого-то сегодня образом его жизни, поведения, речи является окружение, в котором он находится. Я живу так, потому что они так живут. Я так одеваюсь, потому что они так одеваются. Я так разговариваю, потому что они так разговаривают. И сегодня люди готовы не сюда показать на Слово Божье, определяя принципы своей жизни, а готовы показывать на людей, на тех, которые сегодня живы, а завтра умерли. И где же тогда твое основание? Но, друзья, это не все так. Сегодня много верующих людей не делают плохих поступков. Они избегают греха. Они стараются жить правильно. Но что их к этому побуждает? Вот в чем вопрос. Некоторых людей сдерживает от плохих дел и поступков воспитание. Они с детства так научены, что это плохо. Папа и мама, дедушка и бабушка хотели и смогли вложить в человека, что это плохо, ты так не делай, потому что это недостойно, это некрасиво, это неправильно. И человек не делает плохих поступков, потому что он так воспитан. Это хорошо или не очень хорошо? Мы понимаем, что хорошо, когда человека воспитали, и он не делает плохого, потому что в него вложено доброе. Человек не делает плохих поступков, потому что существуют определенные правила, традиции, запреты. Я не делаю, потому что нельзя делать. А почему нельзя? Кто тебе сказал? Мне папа сказал, он запрет наложил. Или же в церкви существуют определенные правила и традиции. Почему мы не делаем плохих поступков? Потому что у нас в церкви есть такое правило. Потому что нам нельзя этого делать. И мы не делаем. Кто-то так и живет, друзья, по этому принципу. Он не делает плохого, потому что существуют запреты. Нельзя. И он понимает, что такое нельзя. Он, может быть, и хотел что-то сделать нехорошее, но раз нельзя, значит нельзя. И он не делает. Он считается существующим порядком. Он уважает правила. Он руководствуется запретами. Это хорошо или не очень хорошо? Это тоже хорошо. Это правильно, когда человек уважает те порядки, которые возникли, существуют в определенном обществе. То ли это семья, то ли это церковь. Это хорошо. Некоторые люди не делают плохих поступков, потому что боятся наказания. Ну, это хорошее руководство для детей. Многие дети не делают плохих поступков, потому что знают, у них есть богатый опыт. Я же уже делал плохой поступок вот такой, я обманул как-то маму, и потом мне сидеть было больно. А зачем я буду снова делать то же самое, чтобы мне опять было больно и неприятно? И он не делает плохого поступка, потому что он боится наказания. Или же в церкви люди не делают плохих поступков или грехов, потому что знают, за это я могу лишиться служения. Я могу попасть на замечание, меня могут отлучить от церкви. Зачем я это буду делать? И он, может быть, и хотел это сделать, но он этого не сделает, потому что он понимает, что за преступлением наказание следует. Ну да, некоторые думают, что никто не узнает, или, может быть, это не так уж сильно плохо, но в целом люди понимают и считаются с этим. Это тоже хорошо, друзья, когда человек не делает плохого именно по этой причине, что он боится наказания. А некоторые люди не делают плохих дел, потому что не хотят испортить свой авторитет. Нет, я этого не сделаю, чтобы вы во мне не разочаровались. Вы же обо мне думаете, ну, более-менее нормальный человек, брат, и вдруг я что-то вытворил такое. Нет, я этого не сделаю, чтобы не уронить ваше доверие по отношению к себе, чтобы авторитет как-то сберечь свое доброе имя. Это ведь тоже хорошо, друзья, когда человек заботится о добром имени и не делает плохого, тоже хорошо. Но если говорить о Неемии, он не руководствовался ничем из того, что мы сейчас перечислили. Нет. Он сделал так по-хорошему, отказавшись от плохого, не потому, что воспитание у него было особенное, не потому, что у него какие-то запреты были, не было никаких у него запретов, не потому, что он наказания боялся, нет, он областеначальник, кто его накажет, или беспокоился за свой авторитет. Да в данном случае он скорее потерял авторитет, чем если бы влился в ту струю, в то направление, которое было. Он не делал так по страху Божию. Вот что важно, вот что ценно. Друзья, то, о чем мы перечислили, о чем мы говорили сейчас, оно, в общем-то, работает в жизни людей и уберегает их от зла, от греха, от плохого, но не всегда оно работает. Я знаком был с одним человеком, он приезжал ко мне по моей работе, я ремонтирую автомобили, и он частенько заезжал, чтобы я обратил внимание на его автомобиль и что-то отремонтировал. Этот человек был очень приятный на вид. Он всегда приезжал при костюме, в галстучке, опрятненький, чистенький. Никогда от него я не слышал слова какого-то гнилого или скверного, нецензурного. Нет, он всегда очень хорошо выражал свои мысли. Порядочный человек, всегда он был благодарным и так далее. Вот я, когда смотрел на его порядочность, то любовался им. Думаю, надо же, неверующий человек, а такой порядочный, скольких он плохих избегает, поступков, дел, слов. Но однажды он пришел ко мне, без автомобиля и попросил 500 рублей. И я посмотрел, говорю, у меня нет 500 рублей, у меня 1000 только есть. Ты сходи вот в магазинчик 50 метров рядышком и разменяй 500, принеси мне, а 500 возьми себе. Вы знаете, уже прошло несколько лет, он до сих пор несет эти 500 рублей. Что? Не помогла его порядочность, его интеллигентность. На каком-то этапе оно работало у него все. Но потом что-то произошло в его жизни. И он совершил такой поступок. Не получилось. Не получилось. Друзья, бывает, не работают запреты. На каком-то уровне, этапе, в каких-то обществах, в какое-то время это эффективно, но не всегда это имеет хороший и положительный результат. Человек молодой уехал из семьи, и теперь он позволяет себе то, что не позволял в родительском доме. Почему? А я теперь не под законом. Запреты родительского дома на меня теперь не влияют. То есть он прожил 18 или 19 лет, он руководствовался, он не делал плохого, он уважал, но потом он освободился от этого общества, и он считает, что он вправе теперь что-то допустить, что-то сделать. В одно время, когда была массовая миграция на Запад, были люди верующие, которые переселялись туда. И вот я не один такой пример слышал о конкретных людях, когда они уже в аэропорту меняли свои позиции. Да, раньше мы были в этой церкви, раньше мы были в этом братстве, там было нельзя, а теперь мы свободные. Теперь можно и вот это, и вот это, и вот это, и их невозможно было узнать. Почему? Почему раньше так было, почему теперь иначе? Потому что запреты работали в их сердце, но до определенного момента, когда они поняли, что они освободились от этого общества, осознали, что теперь же и запреты эти не работают для нас. Мы теперь свободны, наконец-то. Дети или молодежь иногда оправдывают свои поступки неправильно, говоря тем, что ну запретный же плод сладок. Вот что нельзя, что запрещено, оно настолько прекрасно, оно настолько вожделенно, так этого и хочется, потому что нельзя. Вот если бы не было нельзя, тогда, наверное, и желания бы такого не было. Но это оправдание, мы понимаем. Мы понимаем, что не всегда работает то, что мы не разрешаем, запрещаем и так далее. Хотя на своем месте это все, хотя нужно иметь и правила, и уважать их нужно, но на каком-то этапе они могут нас подвести. Нужно что-то более основательное, более совершенное для того, чтобы уберечь себя от плохого чего-то. Бывает, человек боится наказания, и он не делает из-за этого. Но на каком-то уровне и это перестает работать. Я вспоминаю себя в подростковом возрасте. Ну вот приходишь домой из школы, и родители уже целый список. Прополоть огород, покормить хозяйство, полить клумбу, навести порядок в доме, ну и так далее. И вот родители бывают наши такие странные, они думают, что дети не хотят побегать, поиграть, пообщаться с товарищами, они думают, что дети хотят только все делать, выполнять всякие разные задания родительские. Ну, вот такие родители, такие. А детям-то хочется и побегать, и попрыгать, и шкоду какую-то сделать. И вот думаешь, я думаю, ну, ладно, я побегаю с друзьями, намечена такая вот хорошая игра, а потом я все успею сделать. И вот мы заигрались, сделали серьезную шкоду у соседей на стройке, и теперь понимаю, так, надо домой идти, а это я уже не успею, и за это соседи нажалуются, и все, мне попадет. И вот я собираюсь идти домой, а товарищи говорят: давай еще вот туда пойдем, это сделаем. Я говорю, да, и так за это попадет, еще и туда идти. А кто-то тогда сказал мне, не переживай, 7 бед, 1 ответ. А я подумал сам себе, думаю, и точно. Вот я одну шкоду сделал, получу наказание, или я 3 шкоды сделаю, то же самое меня накажут, все равно не помилуют, или я 7 сделаю нарушений, все равно мне попадет. Ну и пусть попадет. И все. И тогда уже срываешься, и попадет так попадет. 7 бед, 1 ответ. Вот иногда так мы руководствуемся. То есть страх теряется. Да, накажут, ну ладно, пусть накажут. Заслужил, значит, пусть накажут. Братья и сестры, и в плане доброго имени тоже мы понимаем, что это не всегда может сработать в нашей жизни. Почему? Потому что так и написано, мертвые мухи портят благовонную масть мироварника. То же самое делает небольшая глупость с его мудростью и честью. У него есть честь и мудрость, но небольшая глупость это все может перечеркнуть. Значит, она это реально, что глупость может сделать даже тот человек, который почтенный, уважаемый и так далее. Но если говорить о страхе Божьем, друзья, это никогда не подводит. Это то самое прочное и надежное, что помогает человеку избежать плохих дел, грехов, поступков и всего негативного. Страх Божий. Вот какую основу нашел для себя Неемия, какой он счастливый. Он это мог практиковать в своей жизни. Он этим пользовался. Я же не делал так по страху Божию. Друзья, как хорошо, если мы с вами это усвоим в нашей жизни. Страх Божий – это то единственное, что может нам помочь избежать. Друзья, но что такое страх Господень? Что такое? Некоторые люди воспринимают его как животный, плотской страх, что вот, подожди, Боженька накажет, страшно. И вот человек может жить под этим страхом, но страх Божий – это совсем не то. Это другое понятие. Кто-то думает, что наличие страха Божьего – это страховка от ада. Вот если я не хочу в ад попасть, то надо о страхе Божьем говорить, думать иногда, ну и поступить иногда. Нет, это не то. Страх Божий – это что-то большее. Это то, что сопряжено с благоговейным почтением, с любовью к Богу, друзья. Вот это то, что выражает меня самого, мою благодарность и уважение по отношению к Всевышнему. Вот страх Божий. Священное Писание дает некоторые понятия страха Божьего. Ну, например, «Страх Господен – источник жизни». И мы понимаем, что это что-то хорошее. Источник – это всегда хорошо, это всегда свежее, всегда необходимо. Источник жизни, если, то это вообще вот то что-то... Мы чувствуем, друзья, что это что-то вот такое ценное очень. Но до конца как это понять или растолковать? Или же страх Господень есть истинная премудрость. Мы о премудрости слышали, о ее значении. Это очень важно. Не просто премудрость, а истинная премудрость. Это страх Господень. Понимаем, что что-то хорошее, теплое, приятное, помогающее. Но для меня ближе всего текст, который записан в книге Притчи, 8 глава, 13 стих. Здесь очень ясно и доступно сказано, страх Господень – ненавидеть зло. Вот что. Страх Господень – это внутреннее состояние мое. Это мой настрой по отношению ко злу. И тот настрой, не тот, который здесь вложен в плане воспитания, еще каких-то условий, а тот, который вот здесь. Это стержень, это основа личности. Страх Божий. И я ненавижу зло. Я не курю не потому, что это вредно для здоровья, не потому, что мне стыдно, если... А вдруг узнают, что я курю. Я не курю потому, что я ненавижу это. У меня внутри к этому никакого нет расположения. Или я не делаю других каких-то дел и поступков не потому, что переживаю, как люди воспримут. Я не пропускаю собрания не потому, что переживаю. Что же скажут? Андрей в собрание не пришел. Может, он охладел, а может, у него какие-то там еще... Ну, нет, я не потому хожу в собрание. Это не я. Любой человек может сказать так. А потому, что я Господа люблю и общением с Ним дорожу. Что сильнее, друзья? Два человека сидят на одной скамеечке, рядом. Один приходит в собрание, потому чтобы о нем плохо не подумали, а другой ходит в собрание, потому что потребность в этом видит. Господа прославить, Господу помолиться. Какое лучшее положение? Видимо, оно ничем не отличается. Оно зависит от внутреннего состояния человека. Или я не вступаю в споры, в конфликты, не потому, что меня так воспитали, не потому, что я этически подкованный человек. Нет, не поэтому. А я не конфликтую, не спорю, потому что страх Божий у меня есть. Мне это неприятно. Я это не воспринимаю. Тогда, когда вот какие-то напряженности могут возникать у меня с кем-то или у людей между ними. И у меня внутри есть эта позиция. Я не делаю это, потому что я это не воспринимаю. Я это ненавижу. Я не беру чужое не потому, что боюсь, что мне 3 года тюрьмы дадут, а потому что я не воспринимаю воровство. Как это взять чужое? А как Господь на это смотрит? Он же огорчен будет мной. Нет, я этого никогда не сделаю. Мне это даже не хочется. Братья и сестры, кому-то хочется, но он не делает. И кто-то не делает, потому что ему не хочется. Как лучше? Как легче? Легче, когда есть страх Божий. Вот тогда человек в свободе находится. Я не одеваюсь так, не потому, что у нас в церкви есть запреты на такой внешний вид. Нет, не потому. А потому, что у меня внутри есть позиция, я понимаю, что это неправильно. Как-то проходило у нас семейное общение в церкви, и я задавал вопрос разным семьям. Ну вот одной семье задал вопрос: скажите, пожалуйста, почему вы не показываете детям мультики? Ну, они встали, объяснили свою позицию, почему они не показывают. Ну, кто-то бы сказал, ну вот нельзя, у нас же в братстве все нельзя, то нельзя, и мы не показываем. А кто-то сказал по-другому, что у них внутри сформированная есть позиция по этому вопросу. И потому они этого не делают. У одной сестры я спросил, почему ты так одеваешься? Она одевается прилично, вот хоть образец в журнал «Вестник истины». Я говорю, почему? Она пожала плечами, я говорю, по-другому не представляю. Я говорю, ну а если бы у нас в церкви правила изменились по отношению внешнего вида, что бы ты поменяла вот в своем облике? Она говорит, да ты что, ничего, ничего. То есть, смотрите, друзья, насколько это тверже и основательнее, когда у человека внутри это все сформировано. Тогда, когда у него есть страх Божий, и он не делает так, не потому что вот так нужно, не потому что, а потому что... Потому что страх Божий есть, друзья. Насколько это дорого, насколько это ценно. Мы переживаем о нашей молодежи. Иногда критикуем. На молодежных общениях говорим иногда об одном и том же, что вот у молодежи неправильно избираются приоритеты в жизни. Вот когда мы были молодыми, вот это наше поколение самое правильное, вот мы так не делаем, мы ориентировались вот так, и вот так, и вот так. Почему молодежь сегодня так? Почему молодежь сегодня увлекается электроникой? Почему она не может расставаться с соцсетями? Почему о внешнем виде постоянно нужно говорить? Друзья, а я понимаю сам в себе, что если бы был страх Божий вот здесь, то мы избегали бы многих лишних тем. Они были бы неактуальны для нас. Потому что человек, боящийся Бога, он занимал бы правильные позиции. Он бы не делал то и другое, и третье. Вот страх Божий, где бы нам его взять, друзья? Какая-то ценность, какое-то сокровище. Страх Господень может определять образ жизни человека. Он определяет его поведение. Он влияет и формирует характер человека. Вот он, страх Господень. Друзья, но где же его взять, страх Божий? Во-первых, нужно желание иметь, желание страха Божьего. Если ты не желаешь его, то его у тебя и никогда не будет. А кто-то действительно не желает, кто-то понимает, что и если иметь страх Божий, то тогда вот это нельзя, и вот это нельзя, и какие ограничения, никакой свободы. А человек, который имеет страх Божий, он наоборот чувствует себя свободным. Я свободен от этого, я от этого свободен, меня это не угнетает, меня это не влечет, меня это не обольщает. Он свободен. Для того, чтобы иметь страх Божий, нужно иметь прежде всего желание. Тогда, когда оно появляется у человека, он тогда молится Богу и просит, как Давид. Он говорит: «Страху твоему научи меня». Научи. Он желает, чтобы Бог проводил работу в его сердце, и это все привилось бы к его сердцу, к его сознанию. Он об этом молится. Друзья, если мы хотим иметь страх Божий, нужно об этом сказать Господу в сердечной молитве. Господи, я хочу быть человеком, боящимся Тебя. Еще очень важно, друзья, определять в своей жизни наличие этого страха. Я хочу иметь страх Божий, так ты начни с того, что проверь, насколько он у тебя есть, или у тебя нет страха Божьего, или у тебя иногда появляется страх Божий. Ты определись сам в себе. У нас есть особые даты в жизни. Это Новый год, дни рождения, когда мы подводим итоги нашей жизни. И очень правильно в это время задать вопрос самому себе: я человек, боящийся Бога или нет? Чтобы определить все-таки свое положение, свое состояние, чтобы видеть те опасности, которые меня подстерегают, если у меня нет страха Божьего. Я однажды услышал молитву, которую никогда не забуду. Рядом со мной стоял на коленях пожилой брат и молился Богу, молился о своих переживаниях. У него два сына были неверующие. И он молился и говорил: «Господи, обрати на них свое внимание, привлеки их к себе, не дай им погибнуть, спаси их души. Ведь ты же сказал, что желания боящихся ты исполняешь. А я и есть тот боящийся тебя». Братья и сестры, когда я это услышал, меня мороз от темени головы до подошвы пробрал. Человек в моем присутствии заявил перед лицом Божьим, что он и есть тот боящийся Бога. И я тогда сразу подумал: а я бы смог так помолиться, вот по-настоящему, понимая, что не просто перед людьми стою, а что я предстаю перед тем, кто знает каждое движение моей мысли, перед тем, кто знает мои шаги, поступки, тот, кто слышит мои слова, если даже они шепотом сказаны, вот перед ним сказать, что я и есть тот боящийся тебя. Братья и сестры, кто бы смог помолиться такой молитвою? И я об этом всегда помню. И мне хочется, чтобы я тоже всегда молился такой молитвой. А я и есть тот боящийся тебя, Господи. Друзья, в Священном Писании есть очень яркие примеры людей, которые заявляли об этой своей позиции перед людьми, зная, что Бог их слышит, Бог их видит. Я хотел бы обратить внимание на Иосифа. Иосиф заявил однажды: «Я боюсь Бога». Он попал в невероятное искушение, и он не сделал плохого поступка, он не согрешил. Не потому, что он боялся запятнать свое доброе имя, доверие этого Потифара. Он ему доверил все, И он чувствовал и понимал эту ответственность. Но не она помогла ему победить это искушение, не эта ответственность. Ему не помог страх перед фараоном или перед Потифаром, чтобы не сделать этого, потому что он все равно попал в тюрьму. Значит, не страх его удерживал от этого. Нет, ни воспитание, ничто. Он смог одержать победу, потому что он Бога боялся. Какая силища, какая мощь. Друзья, мы ей тоже можем обладать. Мы можем побеждать искушения, какими бы они ни были. Самые страшные, самые напористые, самые непреодолимые, если есть у нас страх Божий, я боюсь Бога. И он смог, он победил. А чуть позже братья подошли к нему после смерти отца Иакова и говорят: «Отец твой Иаков просил, прости братьев твоих». А Иосиф заплакал в то время, заплакал. Вот по-человечески как можно было простить? Простить так, чтобы ничего не осталось в сердце, и победить вот эту горечь, эту обиду и не воздать совершенно, он это смог превозмочь, потому что он сказал: «Я боюсь Бога». Друзья, нам нужно проверять себя. Я боюсь или я не боюсь? Если я определяю, что да, есть у меня страх Божий, Господи, благодарю Тебя за Твою помощь, то не нужно радоваться по-особенному. Радоваться можно, но так, с трепетом. И нужно через время опять проверять, а теперь у меня страха Божьего больше стало или меньше. И нужно постоянно обращать на это внимание, друзья, потому что это состояние нашего духа, которое должно всегда быть в достойном состоянии, в достойном положении. Иногда люди делают большую ошибку. Они стремятся к страху Божию, но занимаются поиском страха больше не в себе, а в окружающих людях. Я прочту один пример из книги «Бытие». Книга «Бытие», глава 20, 9 стих. «И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: „Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают“. И сказал Авимелех Аврааму: „Что ты имел в виду, когда делал это дело?“ Авраам сказал: „Я подумал, что нет на месте сем страха Божия“». Братья и сестры, вот проблема. Не подумайте, я не критикую Авраама. Это невозможно, это даже страшно. Но вот в его жизни эта ситуация не зря же произошла, не зря она записана, для того, чтобы мы из нее взяли пример. Авимелех не понимал. Он видел, что Авраам поступил неправильно. Он говорит: ты сделал дела, которых не делают. Плохо дело, которое ты сделал. Объясни, что ты имел в виду, когда это делал? И Авраам, как бы оправдываясь, говорит: я подумал, что на месте сем нет страха Божия. Братья и сестры, никогда так не думайте о ком-то, что у человека нет страха Божия. Не надо делать поспешных выводов, не надо. Священное Писание нас ограничивает в этом вопросе. Не судите никак прежде времени, не надо. А если мы будем заниматься поиском или присутствия, или отсутствия страха Божия в людях, то это нас не приведет к росту духовному. У нас не добавится от этого страх Божий. В церкви есть у нас, ну, как я вижу, добрая традиция. Декабрь месяц, у нас месяц очищения, освящения каждый год. 1 декабря или 30 ноября я объявляю в церкви: братья и сестры, будем молиться об очищении, освящении церкви. А потом помолчал вот в прошедшем году, и у меня поменялись мысли на ходу. И я говорю: А вообще, братья и сестры, не надо молиться об очищении освящения. Это лишнее и ненужное. Ну, так все ободрились, даже те, кто дремал. Думают, что это Андрей говорит такое, что молиться не надо об очищении освящения. Я говорю, давайте мы будем молиться об освящении, очищении лично себя. Весь этот месяц, декабрь. Проверим свое состояние. Если нужно, покаемся перед Господом. Если необходимо, исповедаться нужно. Позвать служителя к себе в семью. Или к нему сходить. Отцы должны провести очищение, освящение в своих семьях. Поговорить о том, что было у нас неправильно в протяжении года. Какие мы делали поступки, огорчающие Бога. И конкретно так каждый. Ну так и я свою семью собираю вот в это время. И каждый говорит о своих ошибках, о своих грехах и так далее. Потом мы каемся, молимся и так далее. И я говорю, если каждый из нас очистится, надо церковь очищать или нет? Зачем? Ведь церковь из нас состоит. Если мы очистились и освятились, то не надо этого делать. Не надо обо всех, о других молиться. Нам хочется иногда очищать других. Вот его, ее, потому что они. А надо себя, друзья. Надо обращать внимание на свой страх перед Богом, на свое положение, свою позицию. Вот то, что нужно для нас с вами. Еще я хочу отметить, друзья, чтобы иметь страх Божий, нужно знать, зачем его иметь. Ведь если мы цели не видим, то как мы ее будем достигать? А Священное Писание нам очень ярко открывает назначение страха Божьего. Ну, вот, например, кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет путь, который избрать. Это важно или не очень? Это судьба человека, путь, который избрать. Это вопрос моей профессии, работы, учебы. Это вопрос брака, это вопрос места жительства. Очень важно, кто есть человек, боящийся Господа. Ему укажет он путь. Господь подскажет, и ты не сделаешь ошибку опрометчивую в своей жизни, если ты боящийся Господа. Это ведь важно. Важно, конечно. Или тайна Господня боящимся Его. Боящимся он тайны свои открывает. Каждый проповедник очень хотел бы, чтобы тайны Господни иметь, чтобы использовать их в своей жизни, чтобы поделиться с церковью, с братьями, с сестрами. Для меня очень ценно, когда Господь дает мне откровение. Вот у меня радость в сердце больше, чем если бы я что-то много заработал денег за день. И у каждого проповедника так. Ну или кто с молодежью, с детьми занимается, с подростками. Мы понимаем, так кому тайна Господня? Боящимся. Или ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Ангел Господень становится целым полком вокруг тебя. Сможет кто-то тебя преодолеть? Легион бесов на тебя будет направлен со всеми силами своими. Ничего не сделает, потому что ангел полком становится вокруг боящегося Господа. Я бы мог приводить не один пример, когда Бог ставил защиту от оккультных сил демонических, и никакого вреда. Ангел Господень ополчается. Это реально все в жизни, это не выдумки, это достояние человека, боящегося Господа. Или же вот то, о чем мы говорили, желания боящихся исполняют. Каждый хочет, чтобы желания его исполнялись. Каждый хочет, а боящимся не каждый хочет быть. Вот в чем трудности, проблема. Друзья, еще есть текст, который говорит о том, что человек, боящийся Господа, всегда будет доволен. Это тоже благословение. Ведь сколько сегодня людей, которые недовольны. Жизнь проходит, а это у них не так, это им не нравится, этим они возмущены. И вот так. Я встречался в лагере детском с одним мальчиком. Вы знаете, он недовольный был всем. Он приехал в лагерь, но что за еду дают в столовой, как ее можно есть? А вода в озере грязная, как там купаться? Невозможно купаться. Игры неинтересные, собрания скучные. Дети какие-то странные, все бегают. И он всем был недоволен. И мне было жалко. Я смотрел на других детей, они радовались тому, что в лагерь приехали. Общаются, бегают, играются, собрания интересные для них, полезное все. А он только ущерб. Вот так есть и взрослые некоторые. Это не жизнь, это кошмар, когда у меня нет удовлетворения. Радость в жизни. А человек боящийся, он будет иметь это благословение, он будет доволен, у него будет удовлетворение внутри. Это тоже, друзья, преимущество и так далее. Еще хочу на одну мысль обратить внимание, на то, что необходимо нам. В 33-м псалме написано: «Придите, дети, страху Божию научу вас». Для того, чтобы иметь страх Божий, надо учиться. А как учиться? У нас есть хорошие примеры в Священном Писании. У нас есть братья и сестры, которые могут послужить образцом для нас, и мы можем научиться. А детей наших, друзья, мне вот очень жалко детей, подростков, молодежь, потому что у них, ну, такое вот будущее напряженное и опасное. Очень много искушений всяких, обольщений. Они лавиной движутся на них. Вот нам, которые повзрослели, во многих вопросах полегче. Но они родились в это время. Время лукавое, время электроники, время вседозволенности. Время. И вот как им остаться на том пути? Страху Господню нужно учить, друзья. Придите, дети, страху Божию. Если в их сердцах будет страх Божий, то тогда насколько им будет легче преодолевать вот эти все трудности, искушения, обольщения? Страх Господень. Друзья, конечно, нужно нам сейчас помолиться. Помолиться о том, чтобы нам быть людьми, боящимися Бога. Чтобы нам не делать плохого, именно имея внутри себя вот это основание. И так написано еще: «Страх Господень будет сокровищем твоим». Не просто вот чем-то, а здесь так выражено, что это будет сокровище. То, что очень-очень дорого, то, что оценить даже невозможно. Оно важное, ценное, нужное, полезное, как хотелось бы. Дай Господь нам, чтобы нам возрастать в страхе Божьем. Аминь.